Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня 27 февраля 2017 года, 11 утра, понедельник. Тяжелый день, друзья. У многих понедельник тяжелый день, поэтому пока что в студии Радио Теос нахожусь я один. Последние мгновения нахожусь я один. Но вот наш сегодняшний гость, заявленный и анонсированный для сегодняшней передачи «Главная тема», вот буквально только что вошел в студию Радио Теос. Мы с ним помахали друг другу ручками. Я его представляю. Владимир Васильевич Шило, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, и сегодняшний эфир наш, дорогие друзья, будет посвящен такой интересной и сложной теме. Но Владимир Васильевич у нас человек опытный, семейный консультант с многолетним стажем. Вот он сейчас достает, как вы видите, многие из вас в видеотрансляции свои подготовленные документы для сегодняшней передачи. Да, друзья, сегодняшний эфир у нас называется «Проблемы». Проблема первого года жизни, проблема первого года семейной жизни, естественно, поскольку Владимир Шило у нас семейный консультант. Ну и для начала, Владимир Васильевич, еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Добежали, забыхались?
Нормально.
Нормально, отлично. На самом деле такая проблема существует или это миф, стереотип, обман? Проблема первого года семейной жизни.
Ну, вообще, строго говоря, любое новое дело, оно всегда имеет проблемы.
Угу.
И в этом смысле... Брак – это не исключение.
Uh-huh.
Это то, что люди не имели опыта и в первый раз вступают в брак. Ну, и, надеюсь, единственный раз. Поэтому там действительно возникает очень множество вопросов, которые нужно разрешать.
Хорошо. Ну, вот можете рассказать про собственный опыт? Вы вступили в брак, да? И какие проблемы сразу же на баре наступили у вас? И на самом деле проблемы первого года семейной жизни, они сильно, очень сильно отличаются от последующей семейной жизни. Вот на вашем собственном опыте.
Ну, может быть, говорить надо не о первом, а о первых, допустим, трех-пяти годах.
Угу.
Действительно, скажем так, большинство проблем, разводов именно вот в эти годы.
Угу.
Ну, во-первых... Так, о себе говорить или вообще говорить?
Нет, о себе, конечно, собственный опыт интересен, в первую очередь, ваш собственный опыт.
Ну, мой опыт был в том, что у нас тогда никто не учил, как нужно поступать правильно, и жили по возможностям. Женился, и мы жили с моими родителями. И, в принципе, вот для меня это было достаточно комфортно в том плане, что я здесь жил, я знаю этих людей, я знаю эту квартиру, и я свой. И мне было хорошо. Вот относительно жены немножко было сложнее, потому что она все новое. И она хотела, с одной стороны, вроде как приспособиться и к месту. Да, вот кухня вроде как наша, и вроде как не наша. Да, это комната, выделили это наша, но мы живем вот все вместе, и вроде как-то не совсем наша комната. И вот в этом плане. Были проблемы, о которых я узнал, к сожалению, позже, потому что, у меня жена такой человек очень терпеливый, и она не все мне говорила. То есть, вот если сейчас, вот, допустим, оглядываясь назад, да, я бы сразу же поставил замок на свою квартиру, например. Это вроде так понятно.
Замок на свою комнату, в смысле,
да, комнату, имеете, да. Да. Угу. Что это все-таки вот наша территория, и при всей любви родителей, да, к нам или потом к нашим внукам, вход туда без нашего разрешения, в общем-то, он закрыт.
Замок на комнате – это на самом деле такая вот ужасная, или вернее, отделение.
Это
вот такое,
отделение,
физическое,
да.
Отделение, да. От остальной квартиры, на самом деле, так важно?
Да, это очень важно. Если вы не можете жить отдельно, я сейчас говорю про себя.
Угу.
Да? Сейчас, разговаривая с молодыми, не должно быть выбора с родителями или отдельно, только отдельно. Пускай это дорого, пускай это сложно, но первое время, по крайней мере, скажем, полгода, год, должны жить отдельно.
А если нет реальной возможности, не финансовой, что в брак не вступать, жить отдельно?
Я думаю, что можно найти какую-то дешевую комнату, снять где-то, это можно.
Угу.
Проблема в том, что когда мы живем с родителями, то целый ряд вопросов возникает, таких серьезных, которые... например, это первый год, вообще первое время, это время притирки. молодых. И это значит, будут какие-то конфликты. А родители, ну, они не могут быть, по определению, не могут быть, как это, ну, независимо относиться к молодым. Они будут любить своего там сына или дочу. Второй момент, ну, хорошо, вот они, возник конфликт между молодыми и перестали разговаривать. Если живут отдельно, это побуждает к тому, чтобы все-таки говорить и решать проблему. Если с родителями, то...
Кто-то отделяется к родственникам к своим.
Да, он выговаривается маме с папой.
Слушайте, это может быть тогда правы те люди, которые... И ведь на самом деле среди верующих христиан тоже такие есть. Я надеюсь, не в нашей церкви, не в вашей, но они совершенно точно есть. Которые говорят о том, что, наверное, нужно перед браком все-таки пожить какое-то время, посмотреть на человека. Ведь на самом деле, пока ты в него влюблен, если, конечно, ты в него влюблен, да, вот до женитьбы, до замужества, он один человек. Как только наступает вот эта черта, переходит, да, переступают люди, они поженились, вышли замуж, это совершенно другой человек со своими привычками, со своим миром, со своими, не знаю, ну, желанием и, опять же, с теми же самыми привычками, как он проводит свободное время, да, как он там, не знаю, одевается, не одевается, валяется, не валяется, разбрасывает носки, не разбрасывает носки. Ну, это такие банальные вещи, да, но они, ведь на самом деле у многих людей вызывают такое, ну, сильнейшее притыкание, жестокое, да, вот этого бытовуха.
Вспоминаю. До свадьбы носки лежат на полу, после свадьбы они валяются.
Стоят, валяются. Хорошо, ну на самом-то деле.
Смотрите, ну, во-первых, скажем так, сожительство, или то, что называют гражданский брак, там пробный брак по-разному, это не брак. То есть он не подразумевает определенных обязательств. Это значит, что ты все равно, вот как бы не жил так, ты не будешь жить как в браке. Потому что все-таки брак – это не просто штамп, это особые отношения ответственности друг к другу. Во-вторых, есть, ну, такая, ну, я, в общем-то, наблюдал много раз, да, люди живут в гражданском браке 3-4 года, а потом, ну, вот, наконец, созревает пожениться, поженились, год-два и разводятся.
Друзья, я напомню вам о том, что у нас есть видеотрансляция, ее можно посмотреть на сайте theos.fm, там прям есть раздел, извините, видеотрансляция. Также телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На том же сайте theos.fm можно нам вопрос задать. Кнопка «Слушать радио» — задать вопрос. Вайбер и WhatsApp плюс 7 977 850 0996. И мобильные приложения «Радио Теос» не позволяют смотреть нас в прямом эфире, но слушать и также писать нам сообщения, вопросы, свои истории, комментарии также приветствуются. И желательно, конечно, чтобы вы позвонили и конкретный прямой вопрос задали в прямом эфире. Да, Владимир Васильевич Шило, семейному консультанту с многолетним стажем. Владимир Васильевич, но есть же люди, которые годами живут, я таких знаю, в гражданском браке, и нельзя сказать про них, что они как-то несерьезно относятся безответственно друг к другу. У них есть дети, у них есть совместное имущество, у них есть то, но они живут не в браке.
Ну, я сейчас как бы не готов говорить о многолетних браках или живущих браках, потому что мы говорим о первом годе, по-моему,
ну, сегодня. Да.
Вот. Я сейчас говорю просто о самом факте, что вот такое совместное сожительство, да, в течение там вот 3-4 лет, оно не решает проблему первого года совместной жизни.
Скажите, а если люди все-таки сожительствуют в гражданском браке, да, потом они решили официально в него вступить,
да,
они тоже имеют эти проблемы первого года брака или нет?
У них есть другие проблемы. Но суть в том, что, вот я еще раз повторяю, вот 3-4 года прожили в браке, вот, ну, несколько знаю таких пар, да, потом официально оформили свои отношения, и через год-два они развелись.
Почему же?
Потому что вот те проблемы, которые есть во взаимоотношениях, они не решаются. То есть, будь они в официальном браке или вот в таком, они не решают свои проблемы. Более того, ну, особенно с точки зрения женщины, да, она прожила год, два, три, и ей хочется какой-то определенности. Она хочет, чтобы человек, ну, принял решение и сказал, да, вот мы муж и жена, вот везде и для всех. И если мужчина не принимает такого решения, она думает, ну, надо искать кого-то более решительного. А когда они вступают в брак, да, допустим, соединяют, то у них возникают опять проблемы взаимоотношений, потому что возникает ответственность. Ты уже должен, ты обязан. То есть, если вот до этого он говорит, я хочу, не хочу, то здесь ты обязан, ты должен.
Вопрос, кстати говоря, об ожиданиях. Да? Вот у нас у всех есть ожидания, когда мы вступаем в брак. У мальчиков одни, у девочек другие ожидания. И все мы ожидаем, наверное, пусть даже подсознательно, что после официальной регистрации брака, да, угу. человек, наш партнер, там, ну, теперь уже муж или жена, он резко поменяется, что-то с ним такое волшебное произойдет, и он станет совершенно другим. А так ли это или не так? То есть человек на самом деле преображается сам, когда он вступает в брак.
Ну, давайте так. То, что произойдет волшебное изменение, это, наверное, мало кто ожидает. Скорее, проблема в другом, что мы... Это очень интересно сравнивать. Первый год брака, да, вот эти проблемы, кризис вот этот, из-за чего он? Смотрите, вот когда до свадьбы мы встречаемся, когда нам удобно, да, когда, ну вот, мы готовы физически, морально, вот, нашел время, поехал, встретился.
Когда запрос есть на человека.
Да. Угу. Когда мы в браке, мы постоянно вместе. Хочу я встречаться, не хочу, готов физически, не готов, я вместе с этим человеком. Это уже определенный дискомфорт. Это уже человек начинает думать, ну вот что-то надо, ну, сделать, чтобы мне было хорошо. Вот я не готов говорить там, да, или там каким-то там отношениям, а с меня вот требует. Возникает сразу же дискомфорт из-за этого. Во-вторых, даже чисто, ну, скажем, по-человечески, мы идем на свидание, мы хотим выглядеть красиво, говорить хорошие, правильные слова, чтобы добиться. Но вот вступили в брак... Я уже добился, мне уже не надо как бы за собой следить, да, мне не надо думать, что я говорю, как преподнести свою мысль, вот, ну, вот какое есть, такое я есть. Опять это происходит определенное разочарование, потому что мы видим, вдруг открываем в человеке не только хорошее, за что мы его любили, но и видим много того, что нам не понравится.
Угу.
Это тоже такое серьезное испытание. Еще один момент, вот, о котором ты говорил, почему я это вспомнил. Вступая в брак, мы имеем определенные ожидания, мы имеем, скажем так, определенные фантазии. И основная вот, ну, как бы болезненная суть вот этих фантазий, она в том, что мы видим, ну, каждый в себе, вот вырастая, он видит какого-то идеального мужа или идеальную жену и имеет какой-то образ. И вот мы встречаем человека, вот, чей образ совпадает с этим внутренним, и мы вольно-невольно приписываем ему не только внешние качества, но и внутренние. А когда вступаем в брак, вдруг оказывается, что нет этих качеств.
Ну и вперед к разводу тогда.
Или какие-то обстоятельства. И происходит жуткое разочарование. Ты меня обманул. Хотя угу. никто не обманывал и не обещал этого. Но вот что-то произошло, и человек разочарован. Ты меня обманули в браке. Причем это не обязательно даже фантазии. Это могут обстоятельства. Ну, например, парень делал подарки все время. Она думала, ну вот женимся, он будет делать подарки. Вот. И он так делал. Потерял работу и перестал делать. И у нее чувство, вот меня обманули. Я думал, что ну, вот всегда будем так жить, а вот меня обманули.
А вот эти ожидания, которые мы имеем от нашего партнера, ну, возможно, да, что мы хотим от него получить, они присущи нам самим или кто-то подкармливает там, то есть мы их или сами подкармливаем чем-то там, фильмами, книгами, может быть, примером нашей семьи там или чем-то еще?
Ну, они не возникают из ничего. Понятно, что это отношение, прежде всего, к родителям, да, вот какие родители. Я хочу, чтобы мой муж был такой вот, как папа. Или наоборот, чтобы он не был похож на моего папу, да, если он папа плохой. То есть вот такой фундамент заложен. А потом уже он обрастает вот какими-то ну, романтическими, может быть, идеями, книгами, фильмами.
Если все знают, что проблема ожиданий существует, да, и она существует, ну, несколько тысяч лет пока вот, по мнению иудеев, евреев, сколько цивилизаций существует? 6 тысяч
ну,
7, лет,
7,
библейская, да,
7
тысяч лет. То есть 7 тысяч лет, если существует проблема ожиданий, наших ожиданий от брака, почему же тогда мы не готовим наших детей к тому, чтобы они там ничего не ожидали? Или вообще ничего не ожидать от мужа или жены, это тоже плохо?
Это плохо. На самом деле, вот мое понимание брака, оно, знаете, оно имеет такое же важное значение, ну, нельзя сказать такое же, но имеет практически важное значение, допустим, как и покаяние, обращение к Богу, когда человек меняет свою жизнь.
Uh-huh.
Потому что, ну вот, два человека, да, по-настоящему полюбили друг друга. У обоих есть что-то плохое, но они не хотят показывать. И, вступая в брак, они хотят отказаться от этого плохого. И в этом смысле вот брак, он может послужить таким...
катализатором.
Да, катализатором, отправной точкой для того, чтобы оставить плохое и стать другим.
Но если я от вас что-то ожидаю, Владимир Васильевич, и совершенно точно знаю 100%, что вы моих ожиданий не оправдаете, что вы на самом деле совершенно другой человек...
Тогда ты не будешь ожидать.
Нет, я потому что я ожидаю, ну, скажем так, мой мозг, значит, ожидает все равно. То есть какие-то надежды-то у меня есть, да, подсознательные, может быть. Иногда я их ловлю, что мне бы хотелось бы, наверное, да, чтобы там моя жена была вот такой, такой, такой и сякой. Но я прекрасно понимаю, что, скорее всего, вот эта фантазия моя устоявшаяся, да, это не на самом деле, это не, ну, не реальность, или там далеко от реальности. Так, может быть, их стоит заранее, эти фантазии, разрушить, и ожидания, чтобы не разочаровываться в человеке. Если я точно понимаю, умом рассуждаю, что это разочарование наступит у меня.
Я думаю, что здесь не вопрос разрушения фантазий, а, наверное, вопрос правильных взаимоотношений до брака. Угу. Помните, мы говорили про любовь, да, что это не только влюбленность, чувство, которое вот отключает мозги, да, вот, вот люблю и все, вот, несмотря ни на что. Но это еще и душевные отношения, это еще и дружба, это филио, это еще разум.
Угу.
И вот разум, он помогает, если нормальные отношения, то разум тоже включается. И вот он-то как раз помогает отсеять вот то, что нереально. Я люблю вот этого человека, такой, какой он есть.
Угу.
И ну, то, что я от него ожидаю, это реально. Это реально. То есть какие-то вот действительно детские фантазии, там, не знаю, там, о принцах и принцессах мы выкидываем, потому что мы уже все-таки повзрослели, мы должны быть достаточно самостоятельными людьми. Но... Вступая в брак, все-таки мы имеем определенные ожидания. Ведь мы для того же и вступаем, чтобы не только давать, но и получать. Это очень интересно, когда мне молодые перед, ну, на беседах перед браком говорят, я вот люблю, вот, это значит, я готов помогать, я готов отдавать, я готов служить, вот, а получать готов. И у них возникает какая-то, вот, как будто получать – это плохо.
Угу.
Но вступая в брак, мы как раз-то и хотим получать. Да, мы готовы отдавать, мы готовы служить, но мы имеем и нужды, именно поэтому мы вступаем в брак.
Ну, многих девушек-то наоборот как раз учат с детства, если они особенно жили где-то в консервативных, там, деревенских верующих семьях, да, наоборот, что женщина должна только служить мужу, отдавать, отдавать, отдавать. Она, в принципе, не готова к роли того, чтобы, ну, к роли получателя чего-то там в браке.
Я думаю, что она все равно должна получать.
Нет, должна-то должна, но она не готова к этой роли, к роли получателя. И вот тут от нее требуют получать что-то, да? Но вот муж хочет ей чем-то послужить, какой-то даже подарок сделать, что-то еще там, не знаю, за нее какую-то работу выполнить. А у нее уже такой диссонанс наступает в голове.
Ну, нет? Я думаю, что нет, потому что всякий человек – это человек, который имеет отношение с Богом, особенно когда говорим о верующих, да,
угу.
Он имеет какие-то духовные запросы, а значит, он имеет и душевные какие-то запросы, переживания, и он должен получать. Кроме того, даже брак – это чисто прагматическая вещь, да, это не любовь. Брак – это чтобы легче было выжить. Вот мы поэтому выдавали там девушек, так сказать, замуж. Только родились, а их уже вот все определяли, кому.
Замуж выдавали уже.
Да, потому что брак – это прагматика. Но брак без любви – это, ну, это каторга, я не знаю, это мучение всю жизнь, действительно. Поэтому, когда мы говорим о христианских браках, мы все-таки говорим, что муж и жена, они имеют отношения через Христа.
Угу.
Что Христос, он в их отношениях обязательно присутствует. И в этом плане муж, жена, мужчина, женщина – это один человек по Писанию. Да? Создал Бог человека, мужчину, женщину сотворил их и, назвал, и дал им имя в день сотворения «человек». Да, то есть вот человек – это мужчина и женщина.
Хорошо, если говорить о вас, вернее, вернуться к вам и к вашей семейной ситуации. Вот у вас были какие-то ожидания от брака, от жены, от будущего от вашей, да? И у вашей жены тоже были какие-то ожидания и от брака, и от вас, как от мужа. И вот вы столкнулись. И, наверное, был какой-то конфликт в ваших ожиданиях, потому что ваша супруга как-то по-особенному образом представляла семью, да, семейную жизнь. Вы как-то вот таким образом представляли ее. И тут ваши вот ожидания встретились и не, ну, не во всех моментах пересеклись, да, вот конфликт ожиданий был у вас, нет?
Ну вот, честно говоря, сейчас уже не помню.
Сколько лет вы в браке?
33, ну, побольше.
33 года, ага. Но такая ситуация, наверное, случается у многих, да, когда конфликт ожиданий. То есть у одних, у одного, у мужа, ну, у будущего мужа, там, у мальчика.
Нет, дело в общем, что конфликт ожиданий, он, я думаю, что у всех есть, потому что каждый из нас имеет свое идеальное представление о семье.
Угу.
Вопрос в том, что когда происходит этот конфликт, как он разрешается? То есть если он разрешается бурно, обидами, какими-то скандалами, то, конечно, он запоминается. Если это идет вопрос, что не так, но я могу уступить, для меня это не проблема, то и в нормальных семьях так и должно быть. Угу. То есть вот эта притирка, она идет без каких-то вот обид и скандал. Да, возникают вот, может быть, какие-то непонимания, да, но я люблю. И вот в этом, кстати, очень важна влюбленность, вот эти чувства. Я люблю, и мне не тяжело уступить тогда.
В Библии написано, что прощать брату мы должны там до 70 раз, да?
Да.
Сколько раз я должен идти на уступки? До какой степени? Я-то могу вечно идти на уступки, да, и в конце концов потеряю самого себя. Уступаю, и от меня, от самого ничего не останется. То же самое и женщина, девушка, да, может уступать мужу своему. Как ее научили, что муж глава семьи. Вот она уступает, и в итоге потеряла всю себя. Вот доступала до такой степени, что от нее ничего не осталось.
Я думаю, что когда от нее ничего не остается, то такая жена, она неинтересна и мужу.
Угу.
Поэтому нормальный муж, он будет ценить жену именно как человека, как личность. И он обязательно будет прислушиваться к ее мнению. Он не может ее игнорировать. Особенно, когда, еще раз говорю, мы говорим о христианах, да, и особенно о людях, которые как-то вот связаны с, со служением, скажем. Мнение жены, оно очень важно, потому что она видит с другой стороны тоже ситуацию. Он не может игнорировать мнение жены.
Так нет, не игнорирует, просто она ему уступает, все. Ты глава семьи, ты муж, ты знаешь лучше, а я жена, я должна быть на вторых ролях, я пойду за тобой, а мои интересы там я отставлю в сторону. И следующие интересы, да?
Я думаю, что я плохо себе представляю такого человека.
Такую женщину или такого мужчину?
Такую женщину.
Да?
Есть женщины, которые, кстати, вот как продолжение вот этого, вернее, второго кризиса, это рождение ребенка, да? То есть вот есть женщины, которые вот родили ребенка, и они им уже как бы ничего не интересно, они замыкаются вот в кругу, вот я и ребенок, а муж это вот чтобы нас обеспечивал. Но и даже в этом случае у нее все равно есть свои интересы, и она что-то ожидает от мужа.
Хорошо.
Он сделал.
Все-таки вот мы коснулись двух моментов. Бытовуха, конфликт просто, стресс от того, что поменялось все, да, в жизни человека, все поменялось. И какие-то ожидания. Все-таки что в первом время семейных отношений наиболее конфликтно? Просто перемена обстановки какая-то, да, потому что я меняю дом, я меняю семью, я меняю привычки, все меняю. Или мои какие-то неоправдавшиеся ожидания, что больше вызывает конфликтов?
Зависит от человека. Здесь нету одного. Кто-то очень разочаровывается в том, что его фантазии разрушены, потому что он себе представлял, что вот этот человек будет, с точки зрения девушки, да, он будет обеспечивать, он будет ее носить на руках, он ее будет слушать, он будет выполнять ее какие-то капризы. И вдруг она сталкивается с этой самой бытовухой, что от нее, оказывается, нужно заниматься хозяйством.
Носки стирать.
Да, она никогда этим не занималась и не хочет, и считает, не для этого предназначена. Вот. И в этом смысле тогда ее фантазии действительно будут очень такой сильной трагедией. А с другой стороны, вот эта бытовуха, да, они, особенно когда по одному были единственными детьми в семье, да, они стали жить вместе, и каждый ожидает, что другой будет его идти ему навстречу, учитывать его желания, да, и оба начинают спорить, кто должен готовить, мыть посуду, кто должен платить по счетам, кто должен убирать квартиру. Я помню, спорили, кто должен застилать постель, а кто расстилать постель. То есть вот эти мелочи, к которым они просто не привыкли, да, они вызывают у них какой-то непонятный стресс. То есть это обычные вещи, но они к этим просто не привычены.
Угу. Сейчас существуют школы молодых родителей, молодых отцов, молодых родителей. Существуют какие-то курсы для тех людей, кто хочет усыновить детей, да? Где их погружают даже с полным погружением, они полностью в такой обстановке оказываются, где они должны играть роль там папы и мамы, да, и что происходит в семьях с приемными детьми. Почему же с таким огромным большим количеством проблем у нас не существует, например, школы, хорошей жены или школы хорошего мужа, где они отрабатывают все эти ситуации в реальности, чтобы, столкнувшись с ними, во-первых, чтобы понимать, что их ожидает, ведь на самом деле многие из нас, вступая в брак, абсолютно не представляют, что их ждет, совсем, то есть они, конечно же, понимают и про носки, потому что это шутки и анекдоты существуют, да, про эти носки и про все остальное, валяющееся там по углам. Но в реальности, когда они эти носки действительно видят нечистые перед собой утром, да, или что-то еще там какое-то, ну, подобное, это совершенно иное. Почему же не существует в вашей церкви, например, вот такого, не знаю, мастер-класса? Как быть?
Мы как бы пытаемся что-то делать на эту тему, собирать периодически молодые семьи и там и на семинарах, и в лагерях выездных. Вчера буквально разговаривал, у нас такая группа Тавифа, чтобы сделать какие-то, ну, скажем, типа домоводства какого-то, да, там делиться рецептами, уметь какие-то вещи делать по семье. Но мне кажется, основная проблема вот как раз, о чем ты говорил, да, до брака эти вещи нас не касаются. Ну, они, ну да.
Где-то они есть.
Они где-то есть. Ну, мама платит, там папа знает, как зарабатывать деньги, вот, а меня это, в общем-то, особо пока не волнует. Потому что то, что я заработаю, пускай мало, мама добавит там или папа добавит. Вопросов нет. А когда уже вступили они в брак, да, и сталкиваются с этими вопросами, то их больше волнуют вопросы взаимоотношения, но не практического хозяйствования, потому что на это просто нет времени. Они, ну, не готовы почему-то уделять время на то, чтобы учиться хозяйствовать. Они считают, что, ну, это так просто, мы научимся, мы у родителей спросим. Вот. И действительно, в основном это через родителей. Через родителей идет обучение. Нужно ли помогать? Ну, наверное, должна быть такая, ну, скажем, ну, по крайней мере, у меня приходилось спрашивали не вопрос, как там, не знаю, убирать комнату, да, а почему я убираю, а он не убирает. То есть вот вопрос, который волнует молодых. Потому что в конечном итоге как, ну, хорошо, плохо, ну, как умеют, так уберут, потом научатся, как это делать правильно. А вот вопросы взаимоотношений для них принципиальны.
Так хорошо, а как же быть в этой ситуации? Вот почему он убирает, а я, в смысле, я убираю, да, а он не убирает? Как быть в этой ситуации, как решать, что садиться и список писать всех бытовых хозяйственных дел,
ну,
и,
в общем-то, да,
и разделять?
Да, как один из вариантов, да.
Я стираю твои носки, ты моешь посуду,
как
и так всегда, там, а потом меняемся или
ну,
что?
Ну, одна просит мужа, чтобы он, молодая жена, помыл посуду, раз, два, три, он как бы игнорирует, муж приходит вечером, я устал. И когда она подает ему вечером на грязной посуде, да, вот она на утренней посуде, ужин, он возмущается искренне, так сказать. Но она говорит, я вообще просила помыть. Мне то, я тоже работаю.
Так можно поступать? Это жестоко. Нет?
Ну, может быть, жестоко. Другой вопрос, что не ко всем подойдет это, да, и не все на это решатся, да. Но в данном случае, допустим, это сработало. Он стал застирать за собой там, и посуду мыть, помогать. То есть это сработало. Я думаю, что ну, разные есть варианты. Да, есть, конечно, такие крайние, есть более мягкие. Но идея такая. Мы одно целое, мы садимся и договариваемся. Потому что вот сегодняшняя жизнь в городе, по крайней мере, вот у нас, муж работает, жена работает, вечером приходят одинаково уставшие, и нельзя сваливать все только на жену. Более того, если муж любит жену, он будет помогать ей. И это не просто помощь, вот как бы физически освобождает ее, но это еще и общение, это еще и вот как бы воссоздание тех тысяч мелких нитей, которые соединяют вот двоих в одно целое.
Которые в течение дня были разрушены, потому что они были разделены, да, просто
да,
физически.
Да, они были разделены, и это способ соединения в одно целое, цель брака, одно целое.
Многие готовы вопросы решать, договариваться, многие готовы идти на уступки. Но есть такая вещь, как страх и стеснение. Я там стесняюсь подойти к своей жене, там, или я к своему мужу стесняюсь подойти и сказать, что муж, там, помоги мне в этом, да, в стирке, в уборке, неважно. Или страшно, или стеснение возникает. Оно, наверное, естественно, это стеснение. Как же с ним бороться? Какой вы можете, ну, реально практически совет дать людям, которые вот, ну, готовы, в принципе, то есть нет у них проблем договориться, но они стесняются, боятся подойти и начать откровенный разговор с человеком.
Ну, это опять, мне кажется, несколько такая редкая ситуация, когда стесняются или боятся, потому что в самой идее, да, что мы одно целое. И если мне плохо, значит и тебе плохо. Потому что если, ну, допустим, женщина говорит, я устала, я не хочу, там, ну, не знаю, там, вечером каких-то там отношений более близких, то это мужу будет плохо. То есть он должен понимать, что когда его жене хорошо, ему тоже хорошо.
У нас комментарий есть с сайта theos.fm, пишет некто баптист, и комментарий такой, носки, что такое, настоящий мужчина в скобочках баптист. стирает носки и трусы себе сам. Владимир Васильевич Шил согласен, что настоящий баптист отличается всегда тем, что вот он стирает себе сам или нет?
Ну, по мере необходимости.
По мере необходимости.
Да, я вполне допускаю, что это иногда просто необходимо и нужно. Но, с другой стороны, если мы сегодня говорим о семье, где есть, допустим, стиральная машина, то забрасывая детские и прочее белье, туда можно бросить и белье мужа. То есть это, ну, как вариант, да, в каких-то ситуациях, но это не есть определяющее что-то.
Слушайте, а вот если взять этот комментарий, да, за отправную точку, человек пишет, что настоящий баптист, он поступает так, ну, а не иначе. Есть какое-то специфическое отношение к семье у евангельских христиан-баптистов и к проблемам, которые возникают? Та специфика, которая отличает баптистов вообще от всех других деноминаций, или нет? Или все, в принципе, они одинаково решают проблему?
Я думаю, здесь не вопрос, баптист или не баптист, а вопрос, боится человек Бога или нет.
Угу.
И второй, наверное, момент – это как он ходит перед Богом и его среда, в которой он воспитан, так скажем. Потому что, опять, вот смотрите, два человека решили жить вместе, но у каждого есть свой жизненный опыт. Родительской семьи, культуры, да, там, образования, учебы, воспитания, всего. И вот они приносят два рюкзака вот этих совершенно разных. Да. Это не проблема, а это их взгляды, это их понимание, как должно быть устроено хозяйство, дом. Да. И вот по идее они должны это все в кучу вот свалить теперь вместе, вдвоем, и выкинуть что-то ненужное, а что-то важное поставить вот на видное место, мы этим будем пользоваться. А вот что в этих рюкзаках, это уже зависит, ну, скажем, я говорю, вот от воспитания, от семьи, вот от всего. Это не зависит от баптиста, не баптист. Если ты боишься Бога, да, то выбирая вот из этого всего нужно, ты выберешь то, что цены у вас совпадут взгляды. Поэтому мы и говорим о духовном единстве.
Слушайте, а вот из этих самых рюкзаков-то все уваливать нужно на стол-то или нет? Или все-таки выборочно, подстраиваясь, там, осторожно, аккуратно?
Я думаю, вываливать все, но решать вдвоем, что мы оставляем, что не оставляем.
То есть я привыкла, жена говорит, я привыкла с детства к такому.
Она должна говорить об этом.
Я к такому привык, а потом сейчас мы сели вместе и будем выбирать из этого бардака, там, из этого хлама, да, по сути, тоже, в том числе и хлама.
В том числе. Так вот хлам надо выбросить.
Угу. То, что мы готовы оставить в своей семье. А вас-то вот учили быть мужем? Ваши родители учили вас быть мужем и отцом?
А вот в том-то и дело, что нас не учил никто в то время. Вот сегодня я, почему и занимаюсь этим, что вот достаточно давно, лет уже 30 занимаюсь, но началось с того, что нас не учили. И вдруг, когда я однажды попал на такую вот встречу семейную, я вдруг понял, что многие проблемы, с которыми мы боролись, пытались решать, они, оказывается, имеют решение, и достаточно, ну, они у всех есть, и есть варианты решения, и не надо ломать голову. Надо просто знать. Даже не вопрос веры, не вопрос чувств, не вопрос, там, ну, не знаю, себя смирять, там, что-то. А это просто нужно знать и учитывать в своих отношениях.
Должна ли церковь брать на себя такую ответственность, как воспитание будущих мужей, будущих отцов?
Я думаю, не вопрос брать ответственность, а помочь тем, кто хочет это сделать. То есть мы не можем обязать, да, каждого, вот вы должны учиться, вы должны как быть мужем, что такое, но воспитывать, но предлагать им эту возможность, да, вот хорошо вы поженились, у вас есть вопросы в первом году жизни, вы можете встретиться, поговорить, вот такую возможность обязательно должно представлять.
По поводу этого комментария про настоящего мужчину, на самом деле мы вот имеем, ну, множество стереотипов, каких-то мифов, да, каким должен быть настоящий мужчина, настоящая женщина. Сейчас эти роли как-то, ну, размываются в наше время, да, далеко не всегда и чаще всего в наше время, ну, и не чаще всего, но часто. Женщина зарабатывает, если не больше, то столько же, сколько мужчина, часто и больше, если у нее хорошее образование. Что такое настоящий мужчина вообще в браке? Каким должен быть настоящий мужчина? Какая у него роль? Что должен делать только мужчина в семье? Должен ли мужчина стирать носки сам, опять же, да, или это тоже такая вещь, которую можно, ну, договариваться?
Ага. Когда мы читаем в Библии о ролях мужа и жены, да, то мы читаем достаточно конкретно, вот кто что делает, но там была патриархальная семья. Если бы мы жили в деревне, да, вот где-то, то, наверное, это вот легло бы достаточно хорошо на понимание, вот, что должен, чем же заниматься муж, чем жена. Но живя в таком городе, допустим, вот как Питер, где действительно женщина достаточно самостоятельная, да, она может и взять ребенка и воспитывать без мужа его. Это нормально, она справится, она себя вполне может обеспечить, тоже это нормально. То вот когда двое вступают в брак и, допустим, снимают не то что квартиру, а комнату снимают, то если в Ветхом Завете это было, были поля, это был дом, это было вот что-то такое, хозяйство какое-то, то здесь одна комната, в которой там, ну что там
никуда
делать?
Не деться.
Никуда не деться, да. Поэтому функции вот эти, они будут меняться. Они будут меняться. И сегодня они действительно изменились. Но Бог, создавая человека, Он вложил в него определенные качества. И вот эти качества, вот эти желания, да, они все равно будут вылезать, они все равно, ну, требуют определенного удовлетворения. Где бы мы ни жили, женщина все равно нуждается во внимании мужа. Угу. Сколько бы она ни зарабатывала, сколько бы она ни, какой пост ни занимала, она хочет быть за мужем, чтобы знать, что вот кто-то ее будет защищать. Кому-то она может поплакаться, да? Вот за мужем, как за каменным стеной, вот идея ее безопасности. И действительно разговаривал с некоторыми, ну, скажем, женщинами, которые имеют серьезное такое социальное положение, зарплату. Они говорят, да был бы хороший муж, и семья сидела бы с детьми, и не нужна мне эта работа. Да, то есть вот,
ну,
вот
хороший муж, в ее понимании, означает, что он зарабатывает больше, чем она.
Он ее, да, содержит. Он может ее содержать, ее, и ребенка, и дом. Но опять, есть... вот патриархальный взгляд. Угу. Потому что Бог заложил в человека вот эти понимания.
Комментарий с сайта theos.fm от Николая. Настоящий мужчина, запятая, любящий Христа. Читаю, как есть. У него не будет проблем с носками, посудой и так далее. Есть вопросы более сложные для решения. Думаю, предсвадебное время должно помочь с мелочами. А вот вопросы лидерства в семье, вот с какими проблемами сталкиваются молодые мужи. Наверное, он имеет в виду, что о посуде, о носках и вообще белье нужно договариваться до свадьбы, да, уже?
Нет, это решается как-то автоматически, на самом деле.
Автоматически?
Да, ну, потому что редко, когда женщина говорит, я стирать вообще ничего не буду. Да, это, ну, это как бы и социальный взгляд, и, в общем-то, он и библейский взгляд.
Но если она привыкла к тому, что, например, ее папа всегда стирает себя сам, да, она будет этого же самого ожидать от...
Не факт, абсолютно не факт. Вот правильно подмечено вот сейчас, что одна из основных проблем – это лидерство в семье. Это вот две вещи, наверное, которых я тоже всегда пытаюсь молодым сказать. Первое – это чтобы они научились общаться, несмотря ни на что, это дефицит общения приводит к непониманию. И второе – это то, что в сегодняшнем, опять вот таком урбанизированном мире, вот в городском таком ритме, возникает вопрос лидерства. Женщина великолепно может прожить без мужа. Я всегда спрашиваю, а зачем тебе вообще выходить замуж?
Или так муж тоже может прожить без женщины всегда.
Да, и поэтому вопрос, а зачем вам жениться? Зачем вам нужна эта такой воз проблем взять на себя? Вопрос лидерства. И очень важно, чтобы женщина, она понимала, что муж глава, и помогла ему стать этой главой. Мужчина, чтобы понимал, что он глава ответственный и брал на себя вот эту ответственность. Независимо от их, ну скажем, возраста, жизненного опыта, если женщина мудрая, она будет, ну как бы, даже зная ответ, будет спрашивать у мужа, что делать, как поступить, вот давай угу. решай.
То есть, по вашим словам, получается, женщина должна помогать мужчине становиться лидером?
Конечно.
Каким образом? Ну, подходя, вот... подходя, постоянно спрашивая, что делать?
Зачем постоянно? Есть вопросы, которые решаются, ну, только вдвоем. И оставляет последнее слово за мужем. Угу. Или какие-то вопросы, которые, еще раз говорю, она даже, ну, может быть, чисто практически знает, как решается, но она предлагает мужу их решать, чтобы, приняв решение, он и нес ответственность.
Но в этой картине, которую вы рисуете, получается, что женщина должна быть более мудрая, чем мужчина. Большая мудрость.
Если она имеет, да, проявляет большую мудрость. И...
Нет, большую реальность. Ну, в реальности она должна быть более мудрая, чем мужчина, чтобы вот убрать... не знаю, вот эти моменты тщеславия у самой себя там, да, или своего «я» там, и добровольно прогибаться под мужа, который, возможно, и, скорее всего, часто слабее ее.
Сейчас. Знаете, за каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина.
Ну, я согласен.
И да. в этом смысле, чтобы сделать мужа великим, она должна как бы часть своего величия отдать ему. Угу. И это нормально, чтобы поднять его, чтобы он почувствовал, что я могу.
Спасибо, вернемся через полминуты.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Да, друзья, здравствуйте. Небольшая пауза была еще раз, и мы тоже немножечко поговорили. Владимир Васильевич сделал мне небольшое замечание, что я к общим вопросам перехожу от семейной жизни. Перейдем к частным вопросам, да. Вот есть люди, которые готовы сейчас вступить в брак. Я пообещал, что вы курс молодого бойца небольшой преподадите в прямом эфире, и у вас вот есть сейчас возможность сделать такой небольшой мастер-класс, как быть мужем, как быть женой, и все-таки как практически решать вопросы первого года брака, ну, притирки, да, что людей будет совершенно точно ожидать, вот совершенно однозначно они будут иметь эти проблемы, и как с ними справляться?
Ну, я уже кое-что вначале сказал, да, какие-то моменты. Ну, во-первых, надо начинать жить самостоятельно, без родителей. Потому что при всей любви и важности вот родителей, их общения с ними, строить отношения, да, кто чем занимается, кто что может, у кого какие способности, вы должны решать вдвоем. Это вот очень важный аспект. Когда возникают конфликты, они будут возникать, потому что мужчина и женщина – это, ну, просто два совершенно разных существа, скажем так. И эти проблемы будут возникать. Так вот, когда возникает какой-то конфликт, когда мы вместе, мы его должны решать. Если есть мама, папа, мы можем пожаловаться, они будут защищать одного или другого, будут говорить, ах, как мне повезло там моему сыночку или доченьке, и будут строиться неправильные взаимоотношения. Кроме того, какая-то информация, да, вот не напрямую сказать мужу, ах, вот ты неправильно, а пожаловаться маме, чтобы мама доложила уже своему зятю там, что дочка о нем думает. Это испорченная информация. Поэтому лучше всего жить один. Спрашивать родителей – да. Обращаться к ним за советами – да. За помощью, если нужно – да. Но принимать решение и поступать самостоятельно. Угу. Еще один момент, к которому нужно быть готовым – это то, что наши ожидания, они могут не осуществиться в той мере, как мы себе представляем. Потому что муж, жена – это реальные люди. И они не могут делать, ну, скажем так, все то, что мы видим там в мультиках или в кино, или еще где-то, они могут делать то, что могут. Они такие, какие есть. И, ну, там из-за ерунды иногда возникает буквально в первый же месяц, вот там в свадебное путешествие поехали, да, у нее в семье там, не знаю, ели кашу, а у него никогда кашу не ели на завтрак. Ну, и вот он возмущается, почему опять каша, я не люблю, я не хочу, а она обижается, а у нас всегда ели. Ну, и решили тем, что каждый себе готовит завтрак сам. Ну, как у них такое решение, у кого-то может быть по-другому. Или то же самое, поехали в путешествие, да, каждый свои личные вещи сложил, приезжает, выясняется, что у мужа нет зубной щетки. Почему? Я думал, ты возьмешь, а он привык, что мама его всегда клала. Ну, вот, то есть какие-то такие вещи, они всегда будут проявляться. Вопрос в том, как мы будем решать конфликт вот этот возникающий. Как мы будем разрешать эти вопросы, чтобы не оскорблять и не обижать друг друга. Затем еще есть такой интересный момент, когда мы сами немножко пересматриваем свои же ценности. Ну, что я имею в виду? Ну, например, вот парень, он там в церкви, он такой красивый, активный, вокруг него всегда сестры. И вот он избирает какую-то одну, ей это льстит, что вот все вокруг него, он нашел ее. Но проходит какое-то время, вот они поженились, и ей уже не нравится, что вокруг ее мужа сестры, что он внимателен к ним, что вот он как бы общается с ними. То есть то, что было до свадьбы, это даже льстило как-то. После свадьбы это уже не проходит такой вариант. То есть происходит определенная переоценка своих ценностей. Она должна быть. Она естественна. Поэтому не надо удивляться, что вот тебе это нравилось, а теперь вот что-то...
Ну, это естественно для нее, да, но в данной ситуации совершенно неестественно для него, потому что ему-то все еще продолжает нравиться это внимание сестер или нет?
Да, но у него тоже могут быть такие. Ну, например, вот реально, да, когда мой друг, он, говорит, встречался с сестрой, да, вот... Она, говорит, любила поговорить, мне было хорошо с ней, потому что мне не надо думать, она за меня говорила, за себя. Но вот, говорит, поженились, она продолжает говорить, пока, говорит, не сказала, ну, замолчишь ты или нет, наконец, да. Ну, я в принципе сейчас говорю, да, что есть вещи, которые мы должны переоценивать. Ну, даже элементарно, замечательно, ну, вот молодой брат, да, он весь в служении, в церкви много времени проводит, да, женился. надо зарабатывать на семью, как он должен относиться теперь к своему служению в церкви? То есть вот хорошая вещь служения, да, очень важная, но теперь нужно его пересмотреть. То есть вот должна обязательно происходить вот эта операция. Я не могу быть таким, каким я был до свадьбы.
Да, по поводу, кстати говоря, вот именно этого, да, до свадьбы я встречаюсь с девушкой время от времени, я готовлюсь к этой встрече, иду на свидание там или в церковь, если мы в церкви встречаемся. Потом я ухожу домой, где я, в общем, ну, один, да, и мне нужно быть одному, у меня потребность быть в одиночестве, ну, как у всех людей, да. Угу. Когда мы живем вместе, да, мне и в коммуналке еще, если мы живем вместе, то мне некуда деться. Я куда бы ни пошел, везде жена. И она куда бы ни пошла, везде муж ее, да? Как проблему вот эту решать, как, ну, проблему потребности побыть одному?
Ну, вообще вступали в брак для того, чтобы быть вдвоем. Угу. И никто не мешал им. И поэтому даже рождение ребенка, это иногда возникает такая проблема, что не можем быть вдвоем теперь. Поэтому, когда в браке говорят, я хочу быть один, мне кажется, тут есть какое-то немножко что-то в этом неправильно. Угу. Могут быть отношения личные с Богом, да, вот в этом плане уединения один на один. Но это тоже всегда достаточно легко решается, потому в разное время приходят домой, уходя где-то там вне дома, могут иметь это уединение. Но они любят друг друга. Поэтому я все время подчеркиваю, что в браке должна быть любовь. Она делает брак вот тем, что нам приятно и радостно, и хочется где быть. Uh-huh. Потому что если нет любви, да, если вот нет вот этих правильных взаимоотношений, то брак становится рутиной, от которой человек устает. Почему вот разводы идут вот там третий, четвертый, пятый год или сразу первый там год? Они вдруг попадают, вот чувства прошли, вот этих удовольствия, которые они получали, они перестали получать, потому что чувства они удовлетворились, и остается рутина. И вот эта рутина, она человека выбивает просто из... Ну, он не знает, как поступать, он... Лучше бы вообще ничего не было, да, чем вот одно и то же каждый день. А, кроме того, там вот, может быть, не первый год кризиса, но... В смысле, не первый год совместной жизни, но тоже кризис очень важный, это когда рождается ребенок, да, ну, в конце, допустим, вот первого года совместной жизни. И получается такая, знаете, тоже серьезный дискомфорт, что женщина у нас с ребенком, она уже вот вся дома, она, как правило, сидит в декретном отпуске, а муж, он, наоборот, вот входит в такую стадию вот своего развития, там, не знаю, профессионального, духовного, там, творческого. То есть он развивается, он среди людей. А жена, она с ребенком, и она практически оказывается изолированной от какого бы то ни было развития. Да? Угу. Даже наоборот, она опускается на уровень там, угу, тю-тю, там. Вот. Если до этого момента у них был, скажем так, один уровень, да, вот такое интеллектуальное образование, вот, общение, то сейчас он происходит разрыв. И угу. Это тоже приводит к определенным проблемам.
Вопрос от Николая. Есть ли в вашей церкви концепция служения, и должна ли жена следовать за мужем в другое служение в церкви? Вот у них были разные служения, да? Они поженились. Должна ли жена следовать за мужем?
Нет, такой концепции нет, не обязательно. Если они... Здесь смотрите, какой очень важный момент. Служение мужа и жены – это одно служение. То есть, ну, например, муж является там, ну, скажем... не знаю, там, душепопечитель, ну, диаконом является, да, то это и служение жены. Потому что пока он отсутствует в семье, она восполняет его отсутствие.
Так если у них были разные служения, они разными вещами занимались?
Вот если... мысль моя. Одно дело отпускать на служение, и другое дело благословлять на служение. Это разные вещи. Если у них были разные служения, да, они поженились... и они готовы благословлять друг друга на служение, угу. То, ну, и слава Богу, и хорошо, и благословляйте. У вас будет широкое служение, два служения в вашей семье. Если они не способны, то они должны остановиться, наверное, на том, что хочет Бог. То есть из них оба должны понимать вот эту очень важную вещь. Мы вдвоем два служения не потянем, должны быть в одном, какое оставить. Может быть, мужем, может быть, жены. Это зависит уже конкретно, наверное, от церкви, от служения. Но, еще раз говорю, это решение должно быть от Бога. То есть, это не, раз муж вот несет это служение, жена должна бросить свое. Это, ну, на мой взгляд, это неправильно.
Я понял, спасибо, Владимир Васильевич Шилов. К сожалению, наш эфир очень быстро подошел к концу, неожиданно, прямо быстро. Мы много вопросов не успели обсудить. Самый главный тезис от вашего мастер-класса, да, сегодняшнего. Друзья, общайтесь, разговаривайте друг с другом как можно чаще, больше, да, и именно в этих разговорах, там, вдвоем, втроем, может быть, даже на листке бумаги, где вы описываете все ваши проблемы, прям по пунктам пишете, да, вы сможете найти ту золотую середину, да, по которой, ту дорожку, по которой вы сможете вместе по
да.
жизни идти.
Научитесь общаться и понимать друг друга. Цель общения – понимание. Не просто говорить и слушать, а понять. И вот это то, что сегодня очень не хватает.
Даже если вам придется записывать на бумаге все ваши...
Может быть, записываю.
Мысли. Спасибо, друзья. Спасибо, Владимир Шило. Не отключайтесь. Радио Теос работает 24 часа в сутки. Всем пока.